Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, там головы лишишься. Да? Вот мы начинаем колебаться и взвешивать разные варианты. Вот тут мы как бы ощущаем, что вот у нас есть свобода выбора. Да? То есть мы разбираем разные возможные пути движения, сравниваем их между собой и пытаемся понять, какой же из них предпочтительный для нас. Вот это как раз и есть вот, формальная психологическая свобода. Вот. Но мы читаем о том, что наличие такой свободы вовсе не является признаком совершенства. И почему? Скорее наоборот, формальная свобода свидетельствует о некотором несовершенстве. Например, Бог, будучи абсолютно свободным существом, не имеет избирательной воли, так как он не имеет потребности выбирать из различных возможностей. Любой выбор всегда связан с некоторым несовершенством, незнанием, сомнением, колебанием. А Бог всегда в совершенстве знает свои цели и средства их достижения. Поэтому Бог свободен в том смысле, что всегда является таким, каким хочет быть, и всегда действует таким образом, каким желает. Ничто ему не препятствует, никакая необходимость над ним не тяготеет. Такая свобода называется свободой нравственной или духовной. Сама по себе способность выбора еще не делает человека свободным, потому что желания человека и его возможности не всегда совпадают. То есть мы желать можем много чего, а возможностей нет, поэтому желаем мы этого, не желаем, а достигнуть все равно не сможем. Да? Здесь тут свобода. Только в хотении, да, свобода получается. Человек часто желает того, что не может осуществить. И наоборот, нередко вынужден делать то, чего делать не хочет. Ну, наиболее ярко это мы все много раз, и там на занятиях по литургии, как отец Феликс цитировал, да, апостола Павла, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Поэтому путь к подлинной свободе лежит через освобождение от греха и от власти природной ограниченности. Еще как раз вот это пояснение о том, что вот Бог, будучи абсолютно свободным, его свобода абсолютна, да, вот у него нет выбора, у Бога нет выбора. Потому что для него невозможно незнание какое-либо, да, он в совершенстве по всей полноте знает все свои цели, соответственно, и имеет все средства для достижения этих целей. Поэтому у Бога нет выбора, он не выбирает какие-либо варианты. Он просто реализует и всегда действует, исходя из своей благой природы. Поскольку у него нет возможности выбора, да, но это не означает, что он не свободен. Вот, и потому известный философ Алексей Федорович Лосев, которого мы всегда вспоминаем, да, вот, он говорил так, сейчас я по памяти приблизительно вспомню, что же такое свобода? Свобода – это совпадение того, что есть, с тем, что должно быть. То есть тут вот тоже это как раз вот это, эти слова, это мысль именно о духовной свободе. Не о свободе выбора между чем-либо и чем-то, да, который выбор всегда связан с незнанием, колебаниями, сомнениями, да, мучительные там. Проблема буриданного осла, да, умер с голода, не зная, с какой копенки начать есть, с левой или с правой. Вот. А как раз вот духовная свобода, она как раз осуществляется, и вот она в полноте явлена в Богочеловеке Иисусе Христе, который тоже не имел нужды выбора между различными вариантами. И такого состояния достигают подвижники, люди, высоко зашедшие на пути духовной жизни, когда они уразумевают волю Божию и свой путь как бы вот направляют в послушание воли Божией. То есть такие люди, они вот святые, да, они преподобные, они как раз вот приближаются к достижению духовной свободы, нравственной или духовной свободы. Вот это как бы такой первый круг этой темы, свобода, понятие свободы. И на этом таком первом таком приближении к уразумению этой темы мы отметили, да, что в современном богословии, вот в учебниках догматического богословия употребляются вот эти термины свобода, воля природная, то есть, да, вот желание, воля, воление, и воля гномическая. Вот этот термин гномическая воля, воля выбора, личностная воля, да, ее называют, этот термин употребляется со времен христологических споров. Первым этот термин ввели монофилиты, да, как раз вот оппоненты православных дифилитов. Вот. И вот сейчас мы с вами совершим второй виток. Чуть более пространно, чуть более подробно. Вот, будем исследовать эту тему уже в изложении другого автора. В книжке, эта книжка тоже очень толстая, да? Это словарь богословской антропологии. Он был составлен под редакцией протоиерея Андрея Лоргуса. Вы многие знаете, наверное, его лекции, да? Такой психолог, протоиерей. Вот целый там, сначала был факультет. Как? Протоиерей Андрей Лоргус. У него много лекций, в интернете есть его лекции, психология, православная психология. Вот. Сначала это был факультет в рамках университета, православного университета Иоанна Богослова, а потом он выделился в самостоятельный там, по-моему, там уже институт, по-моему, называется. Вот. И он там был деканом факультета, там, сейчас, наверное, там возглавляет этот институт такой там. Я даже не знаю, как он называется полностью. У них есть консультативная такая помощь, там, консультации. Ну, это такая большая такая проблема. Есть ли такое явление, как православная психология, и что это такое? Ну, там люди спорят.
Он так и называется, Институт православной психологии.
Вот, ну да, вот. Поэтому как бы такая проблема. Вот был составлен такой большой словарь, богословская антропология. Он такой необычный словарь, редкий, русско-православный, римско-католический. То есть все статьи словарные по алфавиту расположены, да, и там сначала статья православного богослова, а потом католического. Вот и такое сравнение, да, вот такое двух вероучительных положений. И вот,
вместе православные и католики?
Не, ну как бы статьи православные писали православные авторы, да, а католические статьи писали католики. Вот, ну то есть как бы вот такой христианский словарь. Мы понимаем, что да, это как бы тема очень важная, интересная. Например, с точки зрения, вот мы когда читаем какой-то материал, нам важно понимать, кем он написан, человеком какого мировоззрения, да. То есть, могут быть тексты атеистом написаны, да, могут быть тексты там современной книжки. Ну, например, многие люди не очень знакомые с такой христианской наукой, да, вот просто ко мне, ну, раньше подходила там наша прихожанка одна, да, батюшка, вот там такая книжка у меня, вот я ее читала, там, сейчас мне не нужна, там, вот, может вам пригодится, да, там, ну, великие посвященные, да, то есть пророки всех времен и народов, то есть человек православный, он не ориентируется, не понимает, что за книга в руках, да, кем она составлена, там, От какого мировоззрения сознания, да, собственно, подборка составлена. Вот. Великий, посвященный всех времен и народов. Там апостол Павел вместе с эзотериками, Рудольфом Штайнером и прочее, да, вот, и так далее. То есть поэтому очень важно понимать, какое мировоззрение человек имеет, исходя из позиции какого самосознания он все это дело пишет, например, да, или составляет хотя бы. Вот. И потому, например, могут быть книги о нашем православном богослужении, литургике, написанные там авторами католическими, да? Вот. Так же, как и, например, есть униаты, люди, которые исповедуют, по сути, католическую веру, да, но используют православный обряд, восточный. там, на Западной Украине униаты, да, имеет место обратный эффект явления, да, такое. Могут быть православные по вероисповеданию западного обряда. Вот, то есть такое сложное сочетание, да, сущности и содержания, сущности и формы, да, сущность явления, форма содержания. Вот, и поэтому о нашем богослужении, вот есть книжки, у нас они напечатаны, там, вот, написаны там, например, протестантский исследователь пишет о православном богослужении. Они изучают, так же, как и мы изучаем же, там, сравнительное богословие, да, мы изучаем наше православное там, вероучение рядом с католическим, протестантским,
например. Они как да. ученые, да, рассматривают?
Ну да, 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 естественно. То есть, со своей стороны, со своей позиции, своего мировоззрения, они изучают некие явления, да, там, в мире. Вот. Потому у нас сейчас изданы книги о литургике, нашей православной литургике, изданы там, католическим, там, да, там, богословом или протестантским богословом. Вот, например, у нас есть издана книга «Догматики», такие, ну, очень серьезные исследования, одно из самых масштабных, глубоких исследований в 20 веке. Сейчас я вспомню фамилию. Когда напряженно пытаешься вспомнить, она скользает. Такое, немощь такая, да? Вот. Он сам по мировоззрению своему большую часть жизни был евангелистом, то есть протестантом, да? Вот. И он исследовал восточный обряд, догматику очень искренне, заинтересованно. Вот, глубоко, на научном, серьезном, глубоком уровне, и к концу жизни перешел в православие. Пришел в православие, вот, принял православие. Но в его ранних текстах уже сквозит как бы, симпатия, понимание истины, да, глубины. Там, например, он, будучи протестантом, очень часто ссылается на предания церковные. Да, то есть не просто на текст Священного Писания, что для протестантов важно только Писанием, да, а он опирается на предание, понимая его важность, значимость, что как-то его ну, выделяет среди протестантов, да, вот, и тем не менее, именно это его привело к принятию православия, да, в перспективе, в будущем. Вот, и потому получается, что вот его книги сейчас переводятся на русский язык, он их писал, когда их писал, он был протестантом по своему там, статусу, да, вот. Но серьезно, глубоко изучал православие, ну и пленился им, как сужитель, принял православие, да? Но в те времена, когда он эту книгу писал, он был еще протестантом, да? Вот. В этом деле как бы, очень ну, важно, важно понимать, вот, как бы, для чего нам нужно быть знакомым с автором, кто написал книгу, спросить, какое мировоззрение, да? Вот тем, чтобы мы как-то могли рассудительно относиться к тем положениям, которые мы прочитаем, да? Вот. Ну, это как бы таком пресерном исследовании. Так вот, раз вот мы сейчас с вами пояснили, да, вот эту позицию, что о том, что одни и те же положения богословской антропологии, вот в этом словаре изложены с позиции православия и с позиции католичества. Да? То есть каждая линия сохраняет свою традицию. Да? Православные пишут православные такое, вероучительные такие статьи, да, догматы, эти положения. Католики пишут по-своему, своей традиции. И вот в этом словаре понятие, статья «Воля», она написана священником, сейчас он протоиерей Сергий Борицкий. Вот. Единственное, что я смог увидеть в поисковике о нем, то, что он закончил семинарию московскую духовную, вроде как, да, и служил на московском подворье Свято-Троицкой Сергия Лавры. Есть еще также ссылки о том, что он секретарь Магаданской епархии на том конце нашей страны. Поэтому какое из мест его было раньше, там ну, не очень понятно из сайтов, да, вот. Вот этим автором здесь написана статья о воле. Воля, в скобочках, православная статья. Потому что следом за ней идет воля, католическая статья, написана католиком. Вот, воля – одно из центральных понятий христианского богословия. Оно занимает ключевые позиции в православном учении о Боге, триадологии и учении о Христе, Спасителе, христологии и человеке, антропологии. Учение о воле в православной богословской мысли было разработано не сразу, но, как и другие догматы христианского вероучения, соборно принималось по мере необходимости, главным образом в ходе полемики с неправославными, то есть такое известное положение о том, что наше богословие, да, православное, оно является реактивным, оно является чаще всего, почти всегда, реакцией на возникающие ереси, когда из попыток, чаще всего, рационализации, попытки сформулировать вероучительное положение ясно для разума, рационально, возникали те или другие ереси, да, вот. И вот церковь, она уже реагировала на вот это появление ереси тем, что формулировала учение православное, чаще всего это было на соборах, вероопределения соборные принимались церковью, как реакция на возникающие ереси. Главной причиной богословских споров вокруг понятия воля стала христологическая ересь монофилитства, то есть моно одна, филима воля. Сутью монофилитства было учение о едином действовании и единой воле во Христе при наличии двух природ, божественной и человеческой. То есть, ну, это такая, может, самая крупная, последняя самая крупная ересь. При ней предшествовала монофизическая, да, о единой природе, вот, а это монофилитство о единой воле во Христе. Православными богословами был поставлен ряд вопросов, ответы на которые показали различие церковного учения о воле во Христе и учения монофилитов. Первый вопрос был философского порядка. Атрибутом чего является воля? Природы или ипостаси? То есть волю мы относим к природе или воля относится к ипостаси, да? К личности, к лицу. В отличие от монофизитов, одноприродников, да, православное богословие понимает волю как атрибут природы, но не ипостаси лица. Второй вопрос касался православной сотериологии, учения о спасении. Православные полемисты спрашивали своих оппонентов, если учение о единой воле истинно, то каково тогда качество человеческой природы во Христе? Действительно ли Христос в таком случае истинный человек? Ведь не имея собственной воли, то есть человеческой, его человеческая природа оставалась бы оскопленной, неполноценной. Нормально так воспринимается, да, материал? Значительный вклад в прояснение смысла понятия воля внес преподобный Максим Исповедник. В результате в православном богословии утвердилось учение о различении в человеке двух категорий волений. Воли природной, тяготение природы к тому, что ей подобает, и воли ипостасной или гномической, то есть избирательная воля.
Слово, повторите, пожалуйста,
гномическая. Гноми, да, такое из греческого слова гноми. Мы будем ниже о нем говорить, об этом термине. Гноми. Это, ну так, главный его, значит, перевод – мнение. Гномическая воля. То есть воля выбора, воля избирательная, личностная, по-другому ее называют. Это воля выбора. Тот личный суд, которым я сужу природную волю, принимая ее, отвергая или направляя к другой цели и очищая ее от греха, превращаю волю подлинно естественную. Так пишет Владимир Лосский, православный богослов 20 века. Именно здесь и реализуется человеческая свобода. Человек или противостоит устремлениям своего греховного естества, приближается к Богу и так возрастает в свободе, или же становится рабом страстей. По словам преподобного Максима, воля гномическая определяет образ, способ бытия каждого человека. В отличие от нас, Спасителя не было воли гномической. Однако пребывали две природные воли. Природа божественная и природа человеческая. Я помню, когда я так вот в первых таких своих таких опытах читал, изучал, да, вот эти все положения, я пытался так затвердить, запомнить. Во Христе две природы, две воли. Воля божественная и воля человеческая, поскольку обе природы совершенные, да? И в нас тоже две воли. Ну так, легче запомнить, мы же со Христом единосущные, да? Вот. Но у нас воля природная, так же и природная во Христе есть человеческая воля, и воля вот другая воля, гномическая, да, вот воля выбора. Вот так я для себя просто, ну, повторением так вот запоминал, да, вот эти положения. И вот, ну, вот во Христе, мы читаем, да, не было гномической воли. Об этом мы с вами говорили, когда мы с вами разбирали статью о человеческой природе Христа, протоиерея, ученого-секретаря, много раньше, Московской духовной академии, протоиерея Павла Великанова. Мы с вами несколько занятий читали ее, да, так, одна из самых таких глубоких была, наверное, наших таких материалов, да, которые мы с вами проходили. И вот там мы тоже об этом, с этим сталкивались, о том, что отец Павел Великанов отмечал, во Христе нет гномической воли, воли выбора. Не было также этой воли выбора и у Адама первозданного. До грехопадения в Адаме не было воли выбора. Он не был еще поврежден, он не был омрачен, он ведал волю Бога и жил, двигался в согласии с ней. То есть, мы отмечаем, у Адама первозданного не было гномической воли, во Христе нет гномической воли, а у нас она есть. Христос не был поставлен в условия человеческого выбора между злом и добром. Его личность есть ипостась божественная, чей выбор был сделан раз и навсегда. Выбор кенозиса, то есть умаления и истощания. Выбор безусловного послушания воли Отца. Так пишет, опять же, Владимир Лосский. На все внешние ситуации, которым по-человечески должен был бы последовать свободный выбор, то есть активность гномической воли, воля Христа отвечает не свободным выбором, а страданием и любовью. Опять же, так пишет Владимир Лосский. Между двумя волями во Христе не было конфликта. Его человеческая воля была полностью солидарна с волей божественной. Полностью свободно подчинена воле Отца. Мы с вами вспоминаем о том, что в нашем курсе догматики мы формулировали следующим образом. Личность ипостась владеет, обладает природой. То есть каждое лицо Пресвятой Троицы во всей полноте обладает единой, единственной божественной природой. Потому Бог Отец есть Бог, Бог Сын есть Бог, Бог Дух Святой есть Бог. Они равночестные, в равной мере обладают всеми свойствами, энергиями, да, природы божественной. Три лица, три личности, три субъекта, да, как бы действия, а природа одна. И также и человеческая личность, да, вот когда человек, он является господином своей природы, и Христос в его случае ипостась одна, вторая ипостась Пресвятой Троицы, Бог Слово, Сын Божий, владеет во всей полноте и божественной природой, и совершенной человеческой природой. Вот, и потому православное богословие относит волю к природе, и раз во Христе две природы, он совершенный Бог и совершенный человек, да, то и две воли. И вот эти две воли между собой не конфликтуют, да, об этом сейчас мы читаем. Таким образом, в божественной ипостаси Спасителя проявлялись воли двух природ, совершенной божественной и совершенной человеческой. Проявлялись не противоречия друг другу, но в чудной гармонии друг с другом, до полного тождества. А это означает, что воля природы человеческой во Христе стала тождественна не только воле Сына, но воле Отца, ну и по сути воле Духа Святого, да, то есть поскольку у них воля одна, у Святой Троицы, поскольку природа у них одна. Этот факт с точки зрения преподобного Максима Исповедника и в целом христианского богословия есть основание всего домостроительства нашего спасения. Во Христе две природы, две воли, и эти две воли не противоречат друг другу, а в полном согласии. Бог по человечеству, Иисус Христос по человечеству совершает все то, что волит Бог. Позже, в 8 веке, преподобный Иоанн Дамаскин обобщил высказанные прежде идеи. О различении волений он пишет: «Нужно знать, что желать и желать неким образом не одно и то же. Ведь желать, так же как и видеть, есть принадлежность природы, потому что присущи всем людям. А желать неким образом есть свойство не природы, но нашего намерения, как и видеть некоторым образом, которое хорошо или худо». Главной характеристикой божественной человеческой природы, человеческой природной воли, он считает самовластие, то есть способность к хотению. Помимо рассуждения о воле в контексте христологическом, преподобный Иоанн Дамаскин говорит о ней и в контексте учения о человеке. Здесь основным вопросом становится вопрос о свободе воли. По мысли преподобного Иоанна Дамаскина, человек был создан Богом со свободной волей, которая является следствием разумности нашей природы. Мы тоже об этом говорили с вами, да, что свойства разумности и свободы, они взаимосвязаны друг с другом, взаимно друг друга предполагают. Ни свобода невозможна без разумности, ни разумность невозможна без свободы. То есть таких два взаимодополняющих друг друга свойства человеческой природы. Разум способен рассуждать и выбирать. Он поднимается над природой и является ее господином, то есть определяет, действовать ли в соответствии с ней или нет. Неразумные существа и не самовластны, ибо они скорее ведомы природой. Человек же, будучи разумным, скорее ведет природу, нежели ведом ею, вследствие чего и желает чего-либо. Он, если захочет, имеет власть обуздать свое желание или последовать за ним. Поэтому неразумные существа не хвалят, не порицают. А человек бывает и хвалим, и порицаем. Мы с вами цитировали эти моменты, эти положения из его точного изложения православной веры. Таким образом, заключает преподобный Иоанн, сам действующий и поступающий человек есть начало своих собственных действий, и он обладает свободой воли. Преподобный Иоанн Дамаскин учит, что начало деяния – ум, то есть наш ум производит выбор, в соответствии с которым мы действуем. Это есть средоточие воли гномической, о которой говорил преподобный Максим Исповедник. Благодаря ей человек свободен. Однако это скорее формальная свобода, нежели подлинная. Последнюю, то есть подлинную свободу, явил Христос, в котором, в отличие от человека, нет гномической воли, так как он не имеет потребности выбирать из различных возможностей. Наличие выбора, тут как раз вот автор, ну так, не цитируя в кавычках, но по сути, очень близко к тексту цитирует учебник догматического богословия отца Олега Давыденкова. Мы только что выше читали, да, слушайте. Наличие выбора, то есть вот почему-то он не закавычил, не процитировал. Вот. Хотя он в скобочках написал, смотрите, догматическое богословие священника Олега Давыденкова. Но без кавычек. Мы еще раз почитаем, потому что повторение мать учения. Наличие выбора всегда связано с некоторой несовершенством, незнанием, сомнением, колебанием. Бог же всегда в совершенстве знает и свои цели, и средства для достижения их. Поэтому он является совершенно свободным существом, в том смысле, что он всегда такой, каким хочет быть, и всегда действует таким образом, каким желает. Ничто ему не препятствует, никакая необходимость, ни внутренняя, ни внешняя, над ним не довлеет. Такая свобода называется свободой духовной или нравственной. В своем лице Христос явил человеку пример такой свободы. Образ сосуществования в нем двух природных волений дал образец того, что позже в христианском богословии было названо синергией, то есть соработничеством. Соработничеством Бога и человека на пути ко спасению последнего. Другими словами, то, что однажды произошло во Христе, а именно полное освобождение и подчинение, свободное подчинение воли человеческой, воли божественной, не есть продукт и объект отвлеченных философских спекуляций, но является принципиальной жизненной задачей каждого христианина, то есть согласовать свою волю человеческую с волей Божьей, божественной. Таким образом, путь к истинной свободе лежит через свободное подчинение человека божественной воле, подобно тому, как это было явлено во Христе. Здесь вот уже автор, протоиерей Сергий Борисский, уже цитирует отца Олега Давыденкова. «Через причастие божеству, через соединение с Богом, человек приобщается к той свободе, которой обладает Бог, и сам обретает свободу, освобождаясь от власти греха и от природной необходимости». Ну и дальше здесь у нас статья так немножко так касается пути, по которому происходит воспитание воли, такое как бы аскетическое. Вот мы все не будем читать эту. Вот положения, которые важны были для нас, мы их как раз вот прочитали и разобрали. Вот, и вот статью священник Сергий Борисский завершает следующим положением. Таким образом, православная традиция в человеке, в воле человека видит основной источник духовного движения, либо к Богу, либо от Него. Это становится возможным в силу наличия так называемой гномической воли, на воспитание и развитие которой направлена вся аскетическая практика Церкви. Итогом деятельного волевого движения является уподобление Богу, в котором окончательно реализуется свобода человеческой души. То есть вот мы прошли первых два круга, в которых вот употребляются эти два термина. Воля природная, то, что естественно для природы, да, свойственно ей, и воля гномическая, способность выбирать между различными вариантами. Ну вот известный миссионер, который в последнее время так немножко... Он сейчас вот не на виду, да, не слышен, он приводил пример того, что вот как бы, когда он говорил о личности и природе, он говорил, сравнивал это с парламентом. В парламенте есть различные партии. Каждая партия какую-то свою линию имеет, да, такую стратегическую. И представитель каждой партии выступает, просит слова, чтобы там обосновать положение, которое они выдвигают. А есть спикер парламента, который над всеми и нам выше стоит, наблюдает и может дать слово. Либо одному, либо другому, по очереди, да. Вот. Так вот, и наша личность, да, она как бы тоже вот человеку хочется есть, хочется спать, хочется там помолиться, да, там, ну, нужно молиться, да, и вот мы можем выбирать между всеми этими разными вариантами, возможностями, да. Вот. И вот сейчас мы подходим к третьему кругу, на котором я попытаюсь опровергнуть то, что говорил до этого, да? Я попытаюсь, ну, как бы вместе с вами, как бы, ну, увидеть, что не совсем последовательно, да, здесь вот эти термины употребляются. В частности, например, опять же, вот читая по первому кругу, когда эти материалы, да, ну, пытаюсь просто их, ну, как бы так вот уяснить, уразуметь, запомнить. Помните, мы говорили, во Христе две природы, две воли. Воля божественная, природа божественная и воля божественная, и воля человеческая и природная. В человеке тоже две воли, воля природная, воля гномическая. Да? Вот. Но только что мы сами выше читали о том, что православное богословие, выработав определенную систему понятий, терминов, естественно, последовательно употребляют эти термины, да, то есть они позволяют достигнуть четкости, определенности. И вот мы с вами читали о том, что в полемике с монофизитами, да, в православном богословии было четко определено, что воля относится к природе, атрибутом природы является, да. И вот вдруг у нас получается, что в человеке, там вот, такой, есть такое направление православного богословия, когда выделяются две воли. Воля природная, к природе относится, да, и вдруг какая-то еще появляется воля, которая относится к воле, к чему она относится? ипостаси. Можно ли к ипостаси относить волю? Да? То есть монофилиты не спорили, что волю нельзя относить к ипостаси, да? А тут у нас как-то не знаю, так вот потихонечку подкрался термин и устоялся, который воля две, какая-то еще появится воля, к которой мы относим к личности. Ну, называемой гномической, да? То есть, опять же, вот интуитивно, тут у меня как-то у меня какая-то немножко была такой дискомфорт, да, и какая-то двойственность. Другой момент еще, сейчас я соображу, еще момент, который тоже немножечко так смущал. Мы с вами говорили, да, и когда читали статью про Протерия Павла Великанова, и вот в этих текстах тоже уже звучало, да, в Адаме первозданном до грехопадения была одна воля, не было воли гномической. Во Христе одна воля человеческая, да, ну, в смысле, божественная воля там, понятно, да, но во Христе одна природа человеческая, природная воля, а мы, грешники, падшие, потомки Адама падшего, да, а у нас какие-то две воли. Что, у нас разные природы, что ли, и со Христом, и с Адама первозданным? Что, то есть, что это за две воли такие, да? Как-то тут тоже какая-то вот такая вот некая неясность, как будто так вот скрыта, да, спрятана. Вот, и вот поэтому я сейчас вам предлагаю третий круг, если не устали, или на следующий раз третий круг, нет? Угу. Да, пожалуйста.
Вот вы очень интересный пример привели, да, со спикером.
Ну да, это не мой, это от Андрея Кураева, да. Пример, да, да, но я его воспроизвел.
А что, ежели вот этот пример параллельно вот, на волю гномическую, как вы сказали, то есть она относится к природе все-таки или вот к личности? Вот этот самый пример со спикером, если над всем у человека давлеет разум.
Да.
Ну вот, запуталась немножко.
Ну, опять же, я говорю, что, во-первых, эти положения, они не имеют каких-то простых, ясных, рациональных каких-то решений, да, и православная традиция, и мы с вами в школьном таком богословии, да, мы подступаем к разумению этих вещей, да, приближаемся в доступную для нас меру, но не исчерпываем их, да, и поэтому, опять же, несомненно, в нас, ну, сейчас я буду немножко такие употреблять термины, которые как-то мне понятны и близки, и в этом смысле как-то я ими для своего внутреннего употребления пользуюсь, да, я ниже, когда мы попробуем переложить эти догматические положения к нашей практике, практике нашей жизни человеческой и тому покаянию, да, о котором мы говорили, что мы сейчас пытаемся разобрать материал догматический, который важен, созвучен теме литургической, да, вот, разбираемую таинству покаяния нашему и нашему самосознанию, что есть во мне грех, да, что есть там, вот лекции были по покаянию, что есть зло, что есть грех, вот, как во мне происходит борьба, да, борьба с грехом, вот, и потому здесь мы употребляем термин личность, деятель, субъект действий, да, вот, но вот, как бы, параллельно этому тексту, ну, я не могу сейчас судить, насколько это торжественный термин, да, я использую такой термин для себя, некий личностный центр самосознания в человеке. Вот, что такое я? Несомненно, да, вот я, это некая реальность такая, да, нашего личностного внутреннего бытия. А что это такое? Да, вот. Поэтому богословие христианское употребляет термин личность, деятель, субъект. Тот, кто действует, опять же, тот, кто во мне, вот эта личность, я называю, личность, центр самосознания. Вот. Когда мы будем говорить ниже, собственно, о покаянии, да, вот, ну вот как-то так вот я буду этот термин употреблять. Вот поэтому вот этот вот самый спикер, да, это есть вот тот некий субъект, который во мне может избирать разные пути. Я проголодался, но сегодня постный день, воздвижение, да, хоть 12-й праздник, но тем не менее он постный, потому что тема креста, главная тема этого праздника. Вот, хочется есть, но я себя удерживаю, да, там, в холодильнике отвергаю продукты животного происхождения, да, вот, то есть во мне есть некий такой вот деятель, центр самосознания, да, во мне, вот, который владеет природой, да, который способен, там, лошадка не объезженная, и лошадка объезженная, да, ну вот, лошадка слушается своего ездока или не слушается.
Причем вот. Этот ездок, это я сам,
Ну, вот по идее. Кто-то внешний. Или кто-то внешний. Это очень интересный вопрос, и очень сложный вопрос. И мы ниже об этом будем говорить. Ничего пока не проясняется?
У меня вопрос, да. Если, наверное, потому что поздно пришла, вообще не понимаю. Вот какой момент. У Адама до грехопадения, как и у Христа, не было гномической воли, и, так сказать, воля Божья была его.
Он шел в русле воли Божьей.
Но при всем при том, он же нарушил послушание заповеди Адама. Вот это как вот? Это был выбор, значит, какая-то хотелка сработала. Что это? Какая там свобода? И потом моление чаши, как здесь все-таки тоже. Все-таки какое-то ведь искушение, какое-то вот все-таки. Я вот
что-то моление чаши мы чуть-чуть ниже, может быть, не сегодня, да? Коснемся его, оно близко к этой теме. А то, что касается Адама первозданного, вот в каких-то книжках, да, я встречал формулу, что гномическая воля в потенции. То есть, по существу, опять же, да, Адам был, ну, эти вещи, они, во-первых, опять же, они, опять, сложные, да, там, может быть, таинственные, потому нашему словесному разбору, анализу, может быть, они не подлежат в полноте.
И как вообще может быть свободно, абсолютно? Как человек свободен? Абсолютно свободен, Адам абсолютно был свободен. И при всем.
Нет, мы таких слов не употребляли, потому что абсолютная свобода, она относится лишь к Богу, конечно же, да. Человек, в любом случае, он, его свобода относительно, ну, я не могу запрыгнуть на Марс.
Нет, ну, два таких...
Хотел бы, да, вот, ну, не получится.
Два таких тезиса для понимания вообще и Священного Писания, это что Бог милостив как? Абсолютно. Человек как свободен? Абсолютно. То есть он совершенно свободен выбирать, правильно?
Нет, ну, опять, поскольку я не могу запрыгнуть на Марс, то моя свобода не абсолютная. Она относительная, и она ограничена именно природной, составляющей, да, природой моя природа.
Ограничен, вот. Человек ограничен и разумом, и возможностями своими.
Вот, и поэтому она не абсолютно. Духовная свобода абсолютно. Адам был совершен сотворен свободным, мог следовать воле Божьей, либо воспротивиться ей.
Ну да. И вот он абсолютно этот свободен. А как это сочетать? Ну, в этом он абсолютно свободен.
Ну, дело в том, что как бы...
Он совершенно свободен. Правильно?
Нет, свободен, конечно.
Свободен. В этом выборе он свободен. Либо туда, либо обратно, да? Но при всем при том, это ведь момент, как вот это вот с отсутствием гномической воли-то как-то состыковывается. Это как-то у меня не состыковывается.
Так вот, опять же,
можно слышать абсолютно слышать голос, да? Абсолютно. А можно слышать голос с искажениями. Гномическое поле это. Голос со искажениями, я так понимаю.
А у него да, это очень близко. Воли, да, это очень близко.
У него поэтому не было. У него не было искажений изначально.
Ну, а
у него
не
было гномической воли, потому что не было искажений.
Тогда непонятно мне вот это.
Искажения появились, наверное, с искушением.
Потом.
Да? После грехопадения.
После грехопадения. Да. Но если вот не было искажений, что? Это, конечно, тайна великая. Я про это слышала, что это такая же тайна, как сотворение мира. Но вот тут вот с волей-то у меня все равно...
Либо он совершенный, либо нет.
Нет, я не к тому про Адама, я про гномическую волю и про то, что у него Адама ее не было. Я вот с этим не очень.
Так нет, давайте вот мы эти вопросы сейчас постараемся запомнить, и мы попробуем о них размышлять уже на исходе третьего круга. Потому что на третьем кругу мы будем знать чуть больше, и на этом третьем кругу будет предложено отказаться от этого понятия вообще. Гномическая воля.
Вот
да.
Давайте от него откажемся.
Я уже как раз подводил к тому, что вот это положение, да, что у меня две воли, одна природная, она относится к природе, как и гномическое богословие, об этом говорит, но какая-то вторая воля, какая-то непонятная, потому что она, к чему она относится? Мы говорили, что волю мы к личности не относим, к ипостаси.
Да, и потом еще такой момент, если же перебиваешь, что, собственно, волю человек свою не знает. Только вот на страшном суде, Гошвиц, кажется, где было его сердце, правильно? То есть мы, в принципе, вообще можем, а мы не предполагаем, на самом деле. Мы что-то хотим, да? А вот что-то оно будет, и что тебе скажут, это вот... На самом деле.
Ну, мы гадательно, да, пока что ориентированы и устремлены.
Утешительного ничего нет, батюшка. Вот если я сознательно хочу быть Богом, а что-то у меня в душе делается, на самом деле, я могу не подозревать. Вообще мне что-нибудь утешительное святые отцы говорят на этот счет.
Вот. Ну, во-первых, мы сами себя, конечно же, мы сами себя не знаем.
Единственное утешение.
Я златоуст, да, в своем слове. В пасхальном слове говорит, намерение целует. Видите, опять же, смотрите, вот на третьем круге, да, мы как раз чуть-чуть больше его уже узнаем. Вот, и мне кажется, та положение, позиция, она более последовательна, да, вот как раз мы, я сейчас отметил, что есть как бы два таких скрытых каких-то противоречия, двойственных, да, в том, что вот две воли, они, воля должна относиться к природе, да, по догматике христианской, а тут какая-то воля непонятная, это вторая, экономическая, да, то есть какая-то неясность тут скрыта. И второй момент, если во мне две воли, а в Адаме до грехопадения была одна, во Христе она тоже одна, человеческая воля, природная, то, что у меня другая природа, что ли, то есть вот, тут как бы тоже так это не очень неясно, да?
Греховная природа,
вот. Ну, так а что, так она другая она или такая, или все-таки человеческая природа?
Вот.
То есть тут вот, искаженная, но у них одна, у Адама одна воля, человеческая воля одна, а у меня их две.
У Адама не могла быть одна воля, потому что в раю был запрет древа добра, то есть не кушать.
Не запрет, а запрет
здесь. Покушать.
Да, то есть... Нет, воля природная, человек, Адам как человек имел волю природную, соответствующую его природе человека, сущности человека, хотение, да, вот, соответственно, воля одна. Но опять же, это положение догматики, да, мы их не обсуждаем, как бы, да, вот сейчас мы как бы пытаемся принимать пока что, да, эти положения, что в Адаме до грехопадения была одна воля природная, природная воля стремится к добру, в Адаме, говорят, на втором круге, учебники догматики, что в Адаме до грехопадения не было динамической воли. Вот пока что мы принимаем к сведению вот эти положения. Вопрос, третий круг мы будем сейчас проходить или в следующий раз? Потому что мы уже сейчас
Сейчас уже много времени.
Подождите, но иначе...
А сколько это по времени? Коротенько намекните, а то мы будем в следующий раз. Я так и не узнаю, просто там у нас противоречие.
Нет, давайте, если мы договорились час заниматься, давайте заниматься час. А если мы...
А это где-нибудь,
кстати, если это будет длительный разговор,
можно, конечно, да.
Перенести на следующий.
Учебник православной антропологии протоиерея Вадима Леонова. Третий круг, вот я вам хотел предложить, вот как раз вот.
То есть сейчас разные источники получаются, да? С разными
источниками. Ну как, вот я вам предложил сегодня три круга, и, соответственно, на основанные на трех православных книгах. Вот. Но они с разной степенью полноты как бы... К этой теме.
А мы в воскресенье следующее будем поговорить или через?
Ну, давайте, чтобы вы не забыли, попросим от Софии в
следующее воскресенье. Нет, надо в следующее тогда.
В следующее воскресенье, чтобы не забылось, да.
Да.
А можно на сайте да. еще? То, что
да, выложить, да, проникнуть. Если про сайт, да.
Можно тезис. Еще
на вот. Но дело в том, что, опять же, вопрос степени возможности осуществления, да, этих намерений. Все это хорошо было бы, здорово бы, замечательно. Просто я не знаю, что позволит моя реальная текущая жизнь, да, вот объем некой занятости, да, ограниченный ресурс психофизических сил, вот, он как бы, поэтому я не знаю, получится, не получится, тем более, что, да, тем более, что я человек, вот, как есть, сейчас термин скажу, перфекционист, да, то есть я пытаюсь сделать все лучшим образом, поэтому не делаю никогда. Ольга Николаевна знает о том, где мой репортаж по поводу Лосева, как я пришел к Лосеву и так далее, да. Желание сделать наилучшим образом делает невозможным, неисполненным, да, все мои желания. Вот потому исходим из реальности, да, того, что в наших силах возможно. Вот. Давайте тогда помолимся.